Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Встречают не только по одежде, но и по тому, как и что мы говорим. Есть ли способы повысить культуру собственной речи? 695 лет со дня смерти Данте Алигьери. Каким человеком был автор «Божественной комедии»? День рождения Радио «Вера». 2 года, как мы в эфире. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Живая, богатая, вкусная, насыщенная речь. С таким языком не рождаются. Его развивают, и это возможно для абсолютного большинства из нас. Как это делать? Вопрос практики. 12 и 13 октября в здании факультета журналистики МГУ на Моховой улице в центре Москвы пройдет конференция «Учимся говорить по-русски. Проблемы современного языка в электронных СМИ». Она рассчитана не только на журналистов, она вообще для всех русскоговорящих людей, которые заинтересованы в том, чтобы обогатить собственную речь. Участие бесплатное, приглашаются все желающие. С гостями журфака МГУ в эти 2 дня будут общаться лучшие специалисты страны в области русского языка и культуры речи. А подробности узнаем у одного из организаторов конференции. На связи с нами декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов. Добрый вечер, Ярослав Львович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы могли бы рассказать об этой конференции подробнее? Кто-то слышал наш вчерашний эфир, а кто-то нет. На кого она рассчитана и почему на конференцию, посвященную русскому языку и культуре речи, вы приглашаете самую широкую аудиторию, в принципе, всех желающих?
Ну, вы знаете, можно так выразиться, что приглашаются все говорящие по-русски. И особенно те из них, кому не все равно, как звучит их русская речь и как произносимые ими слова отзываются у других людей, также говорящих и слушающих, изъясняющихся на русском языке. На самом деле это очень хорошая инициатива моих уважаемых коллег, факультет журналистики МГУ. Дело в том, что всевозможные научно-практические конференции, в том числе и посвященные современному русскому языку, культуре речи, лингвоэкологии, проходят достаточно часто. Но в данном случае ставка была сделана именно на такой открытый диалог. Тут ведь как получается? Смотрите, у нас в последнее время вроде бы много уделяется внимания, или точнее, скажем так, много говорится о необходимости сохранения чистоты русского языка, о необходимости очищения и защиты языка от неоправданных заимствований из иностранных языков, о внедрении жаргонизмов слов из пониженной лексической категории. Но дальше разговоров как-то дело не заходит. А что практически можно сделать? Как научиться говорить на правильном и в то же время современном русском языке? Какие существуют методики, игры, критерии оценки тех или иных терминов, каковы они на сегодня, редко употребимые, устаревающие, устаревшие и так далее. Вот такой разговор с профессионалами, открытый разговор с профессионалами, и планируется провести на базе факультета журналистики Московского государственного университета. И спасибо коллегам, что они предложили дискуссию сделать открытой. Ну, поскольку, наверное, вот собравшись миром, собрав людей неравнодушных к состоянию нашего с вами родного языка, можно будет глубже понять те тенденции, которые в нем происходят. И, собственно говоря, что делать? Не только как бы в чем проблема, а что делать для того, чтобы русский язык, на котором говорим мы, на котором говорят наши дети, был хорошим, красивым и правильным, чтобы нам не было за него стыдно. Вот так, если коротко.
Ярослав Львович, мы когда в этой студии беседовали с вашей коллегой и одним из организаторов этого мероприятия, Лидией Малыгиной, говорили о том, что на самом деле о человеке можно судить не только по тому, как он выглядит, не только по одежке нас встречают, но и по тому, как мы говорим, и от того, как прозвучат первые слова при знакомстве с новым человеком.
А уж провожают тем более.
Совершенно верно. Но, то есть вы бы согласились с этим тезисом? Ведь он, знаете, на первый взгляд звучит несколько парадоксально. по тому, как человек говорит, судят о том, кто он такой. Ну, мало ли, как мы говорим, мы можем не обладать даром речи, в конце концов.
Я думаю, что, наверное, тот человек, который правильно логически мыслит, он правильно логически излагает. Поэтому с этой точки зрения то, что мы произносим, примерно так же, как и то, как мы выглядим, как мы себя ведем, говорит о нас не в меньшей степени, а может быть даже и в большей степени. Вот. Поэтому я помню этот тезис и полностью с ним согласен. В общем-то, владение культурой речи, владение, ну, скажем так, синонимический ряд, который используется в нашей устной речи, использование метафор, и так далее, и так далее, и так далее. Это же язык, это совершенно бездонный кладезь. И на то, насколько, от того, насколько мы владеем этим инструментарием, вот, потому, точнее, насколько мы свободно владеем этим инструментарием, можно судить и об уровне образованности человека. А иногда ведь можно даже по каким-то словам понять, с какого региона России человек происходит. Можно сделать вывод о роде его профессиональной деятельности и многое-многое другое. То есть, конечно же, обидно, когда такие вещи проходят мимо, и мы просто их не слышим. Ну, примерно так же, как можно быть дилетантом в музыке, а можно уметь улавливать звуки. Можно быть дилетантом в живописи, а можно научиться понимать композицию и использование там, тонов, полутонов и так далее. Так что я думаю, что, безусловно, так. По тому, на каком языке мы говорим, можно судить о нас, зачастую узнавая нас намного больше, нежели мы сами того хотим.
Ярослав Львович, а как вы думаете, насколько мы в этом смысле обучаемы? Ведь бывают действительно люди, не обладающие даром слова, так не только в наше время, но и со времен античности мы знаем великих ораторов и знаем людей, у которых дара слова не было. Дара слова не было, например, у ветхозаветного пророка Моисея, он был косноязычен. Насколько в этом смысле проблема решаема, если ею заниматься? И насколько эта конференция может помочь или стать первой ступенью в освоении языка?
Ну, я думаю, что если у кого-то есть сомнения по поводу того, что смогу ли я, получится ли у меня, ну, надо попробовать. И что-то мне подсказывает, что шансы поднять культуру речи, поднять уровень владения русским языком есть у большинства. Я думаю, что как раз эта вот попытка сделать вот такое массовое мероприятие, она очень правильная, очень хорошая. Вы помните, мы говорили с вами вчера, что когда-то на союзном радио еще во времена Советского Союза выходила программа «В мире слов», была адресована огромной, широкой, широченной, я бы даже сказал, аудитории бывшего Советского Союза и многим радиослушателям, которые внимательно следили за этой программой за пределами СССР, просто говорили по-русски, причем даже не обязательно как на родном языке. Для них было важно, как они владеют этим инструментом общения. Вот. Поэтому я просто знаю точно, что какая была огромная аудитория, сколько писем приходило в программу, автором этой программы. Одним из них, как вы знаете, многие годы был мой отец Лев Иванович Скворцов. Поэтому я думаю, что здесь не надо бояться, что вот мне не дано, не знаю, там, мне не дано владеть скрипкой, мне не дано писать картины маслом, мне не дано говорить на правильном русском языке. Я думаю, что надо попробовать, и независимо от уровня грамотности, образования, я считаю, что поднять уровень своего русского языка, сделать его чище, сделать его культурнее, может абсолютно большинство из нас.
Большое вам спасибо за этот комментарий.
Всего доброго.
Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО, был с нами на связи по телефону. До свидания.
До свидания.
Напомню от себя, что участие в конференции совершенно бесплатно. Обязательно только регистрация. И пройти ее можно, например, на портале Ломоносов. Ломоносов-мсу.ру. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
695 лет назад умер Данте Алигьери, великий итальянец, который повлиял на всю западную культуру. В его «Божественной комедии» описан, кстати, весьма нетривиальный и глубокий подход к проблеме кризиса среднего возраста. Можно ли земную жизнь пройти до половины и при этом не испытывать страха, что все напрасно, все зря и вообще все не так? Комедия Данте в этом смысле уникальная пища для ума. А что мы знаем о самом ее авторе? Понятно, что он был гений, но как он жил? Поговорим об этом с одним из исследователей творчества Данте, архимандрит Семен Томачинский, ректор Курской духовной семинарии и преподаватель Московской духовной академии. С нами на связи по телефону. Добрый вечер, отец Семен.
Добрый вечер.
По поводу Данте, вы знаете, когда мы говорим Данте, сразу подразумеваем Божественную комедию и в обратном порядке тоже. Но вместе с тем, ведь это был человек, который не только в жизни занимался тем, что писал Божественную комедию. Он наверняка прожил невероятно насыщенную жизнь, и о которой нам известно очень мало. Что он был за человек? И кто вообще, на основании чего мы об этом можем судить?
Ну, действительно, у него была очень бурная и насыщенная событиями жизнь, очень непростая. Вообще, надо сказать, что его родина Флоренция, это Флорентийская республика, в то время была одним из мировых центров по многим причинам, ну, там, как сейчас Лондон там, или Нью-Йорк, потому что это был и финансовый центр, где зарождалось банковское дело, и это был и центр торговли, благодаря сукноделию и другим производствам. То есть это было такое сердце культурной жизни, финансовой, экономической, политической. И Данте, помимо того, что он был поэтом, он занимал самые высокие должности, то есть он был некоторое время был одним из семи правителей Флоренции, это была республика, поэтому там не один человек управлял. Вот, потом он был изгнан из родного города и оставшуюся часть жизни, больше половины жизни провел в изгнании и умер, собственно, на чужбине в Равенне. Поэтому это действительно был выдающийся человек, который оставил свой след в истории, но главным образом вы правы, конечно, благодаря Божественной комедии, где, собственно, вот все эти узлы, все бурные споры, все мировые проблемы, я без преувеличения скажу, отразились именно в Божественной комедии.
Отец Семен, а как вообще реагировали современники Данте на своего гениального, я не знаю, соседа по улице? Например, если речь идет о Флоренции, или когда он уже в Равенну переехал и там и умер, там как его встречали? Какие отношения у него выстраивались с окружающими людьми? Ведь гений, он не всегда бывает просто в бытовой жизни.
Конечно, но, собственно, это был классический случай «нет пророка в своем отечестве», потому что он был изгнан из Флоренции и не мог туда вернуться. Он был там приговорен к смерти, поэтому соседи по улице не могли его толком и видеть, только если они выезжали за пределы своей страны. А Данте действительно скитался, его принимали очень известные образованные люди, могущественные того времени, как Кагранде там, и другие покровители у него были. Но это все было за пределами Флоренции. Те люди, которые имели обостренное чувство прекрасного и великого, они, конечно, понимали, что из себя представляет Данте и его произведение. Интересно, кстати, что само его произведение очень судьбу имеет весьма необычную. Ведь он же потерял из-за своих скитаний, он потерял первые 7 песен и бросил писать свою поэму, потому что, ну, собственно, что потерял, уже восстанавливать нет возможности. Он оказался на чужбине, и ему их нашли, привезли чудесным образом эти 7 песен первых, и он продолжил свое произведение. А потом, он же закончил непосредственно перед смертью, буквально за какие-то считанные дни, свою Божественную комедию, и тоже конец, последний, целую там четверть, может быть, поэмы, непонятно где находилась, никто, даже родной его сын не знал, где это, есть ли вообще оно, или просто это шли разговоры, а произведение осталось незаконченным. И об этом пишет Боккаччо. Приснился сон сыну Данте, где он увидел, где Данте ему показал тайник, в котором находятся последние песни рая. И он никогда не подозревал об этом тайнике. И он увидел вдруг действительно в стене вот такое углубление. Нашел и достал эти запылившиеся листы. То есть вот все, что связано с Божественной комедией, удивительно и чудесно. И оказалось, что действительно поэма, она и начата, и закончена полностью, представляет собой такое удивительное гармоническое произведение.
Ну, судя по тому, что вы говорите, она справедливо носит свое название «Божественное» не только потому, что она прекрасна по форме и содержанию, но и потому, что в ней, наверное, есть... То есть она должна была появиться на свет каким-то промыслом, я не знаю. Вот что в ней такого с этой точки зрения? Почему она... Почему о ней так заботились какие-то высшие силы?
Ну, кстати, вы правы, что сам эпитет «Божественное» придумал не Данте, это дали, его дали современники, в первую очередь Боккаччо назвал впервые эту поэму «Божественной», поскольку именно по высоте предметов, о которой она говорит, и по качеству, собственно, этого произведения. А просто Данте назвал ее комедия, потому что это обозначение жанра, да, поэтическое произведение с устрашающим началом и благополучным концом. Вот и все. То есть это обычно техническое название. А божественное это назвали современники, потому что в этом произведении, мне кажется, вообще это одно из произведений, которые можно по пальцам одной руки пересчитать, ключевых произведений всей человеческой истории, художественных произведений. Это можно сказать вот так. Одиссея Гомера, Энеида Вергилия, там, я не знаю, Дон Кихот, и там, может быть, «Властелин колец» Толкина. То есть некие произведения, которые являются как бы некой вселенной такой, описывающей все бытие мира в некотором образе. Так и «Божественная комедия», она, конечно, представляет собой некую символическую вселенную, в которой мы можем видеть, с одной стороны, и политическую жизнь того времени, и главных ее героев, и, с другой стороны, и эсхатологическую историю человечества, и можем видеть и судьбу грешников и праведников. То есть там переплетено все, там обо всем говорится, обо всем, что мы видим в жизни, о любви, ненависти, о страданиях и страстях, о великих победах и страшных поражениях, обо всем, о человеческом направлении к Богу и войне против Бога. Все есть в этом произведении, и, в общем-то, даже не обязательно его понимать, хотя это совершенно справедливо, когда мы говорим, что оно посвящено посмертной участи людей, но его ведь многие толкователи говорят, что и сам Данте хотел показать в этом, скажем, жизнь грешников. Это ад тех, кто борется со своими грехами, со страстями. Это чистилище, и жизнь праведников – это рай. Да, то есть это аналогия земной жизни. Да, или другие комментаторы говорили о том, что это ад внешней жизни, чистилище внутренней борьбы и рай веры. Да, то есть есть и такие интерпретации. То есть тут с какой стороны не подойди, мы целые глубокие откровения находим в этом произведении.
Огромное вам спасибо за комментарий.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания. Напомню, на связи с нами был архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии, преподаватель Московской духовной академии и один из исследователей творчества Данте. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание радио «Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Новосибирске в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, довольно тепло. В ночные и утренние часы, правда, только 9-11 градусов, но днем столбики термометров поднимутся до отметки в 21 градус. Будет солнечно и без осадков. В воскресенье температурный режим не изменится, но солнце закроет тучи и возможен небольшой дождь. В планетарии в воскресенье за час можно будет познакомиться с основными вехами развития космонавтики. Первые спутники, полет Гагарина, путешествие экипажа Армстронга на Луну и многое другое. Программа называется «Рассвет космической эры». В Самаре настоящая осень. В субботу ночью около 10 тепла, днем до 14 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье температура останется прежней, но возможен дождь. В Самарском театре «Камерная сцена» в субботу премьера. Спектакль «Мельница счастья». Это комедия по пьесе Виктора Мережко. Действие происходит в 20-е годы в деревне. В Москве в субботу ночью 6-8 тепла, днем 12-14. Переменная облачность и небольшой дождь. В воскресенье пасмурно, также дождь и 9-11 градусов днем. В Третьяковке на Крымском валу проходит выставка Айвазовского. Продлится она аж до 20 ноября, но лучше поторопиться. Все равно очереди, скорее всего, будут, потому что Айвазовского в России знают все. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении нашего журнала мне бы очень хотелось поздравить всех моих коллег и всех наших слушателей с днем рождения Радио Вера. 2 года назад, 14 сентября, мы вышли в FM-диапазон в Москве. И с тех пор для нас это большой праздник. А сегодня мы вещаем уже во множестве городов, на многомиллионную аудиторию. И мне хотелось бы от всего сердца сказать спасибо всем, кто нас любит и поддерживает, и всем, кто создает эфир, и всем, у кого в машине или дома звучит наше светлое радио. Дорогие наши слушатели, мы просто счастливы, что вы у нас есть, и что вы все такие чудесные. Для всех нас в конце журнала пусть прозвучит красивая музыка Authentic Light Orchestra, утренняя песня, светлая музыка на светлом радио.
Светлый вечер. На радио Вера.